Добрый вечер, это Михаил Лобковский и программа «Взрослому о взрослых». Я сегодня хочу поговорить о психологии негативного сознания. Что это такое? Как люди говорят обычно? Например, конечно, жизнь трудная. Конечно, мужчина изменяет. Конечно, маленькая зарплата. Или вот еще варианты. Все так живут. Или, как у Ильфа и Петрова, у всех жена ушла. Еще. Был трудный год, была трудная неделя, у меня был трудный день. Или кому сейчас легко. Есть даже целая индустрия, наверное, правильно сказать, обслуживающая негативные сознания. Одежда депрессивных цветов, триллеры и драмы в кино, литература и искусство. Есть люди, которые живут... мы с Наташей по этому поводу шутили, я это назвал капрофагией. Которые живут интересами про давно умерших людей, про войны, кто кого убил, Каин и Авель. И это не просто становится интересом в жизни, некоторые на этом даже деньги зарабатывают. Я вот думаю, что у человека в голове, когда он, например, в течение 30 лет изучает биографию Сталина или Гитлера. Вот что он должен думать про себя, про свою жизнь, если ему все это интересно. А в моем понимании, он живет вот в этом негативном сознании. Какие последствия такого сознания? Во-первых, людям многое не нравится в себе, многое не нравится вокруг. Люди, страны, города, собственный дом, собственный двор, своя работа, своя жизнь, свои дети, родители, друзья, коллеги. Очень многие живут, не понимая, что у них такое негативное сознание. Я бы это назвал привычным негативом. Они вообще как бы не имеют, даже то, что я сейчас говорю, так понимаю, что многие вообще не очень понимают, о чем речь. Потому что люди, многие, к сожалению, с этим родились. Они, когда родились и были детьми, у них была там, может быть, не самая благополучная семья. И вот этот негатив, конфликты, они впитали, что называется, с молоком матери, и для них это совершенно привычная жизнь. Они даже не могут сказать, что она плохая или хорошая, они к ней привыкли как к данности. Ведь в России, например, люди не то что думают о светлом будущем. Наша замечательная фраза – это о том, что хорошо, потому что не хуже, чем вчера. И если завтра будет не хуже, чем сегодня, то это и есть, собственно, светлое будущее. Но самая главная проблема у людей с таким сознанием – это неспособность, невозможность получать удовольствие от жизни. Вот о чем я бы хотел сегодня поговорить. А вас я хочу спросить, что вы рассказали сами, что вы об этом думаете. Я свою точку зрения высказал. Мне интересно, что думают наши слушатели. Пообщаться можно по телефону 363-3659 или написать смс по номеру 970-45-45, код 985. Подумайте, что вы думаете о негативном сознании, вообще о том, что я сейчас сказал, и звоните или напишите.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
And the world around us won't stop turning. there, pure star. Let's go way too far. Come a little closer. I like hard looks up and down. We're dancing on a sleazy ground. Bet you wanna get it on. I like you've got me downright electrified. Don't stop the ride. I like just you and I, here and now. What a night. I and the world around us won't stop turning tonight. I like I'm losing control right now. And I feel it like dance all night, don't stop the music. I can't refuse it. Dance all night, don't stop the music. I can't refuse it.
Напоминаю, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. И хочу сегодня обсудить негативные сознания. Что вы об этом думаете? Достаточно подробно попытался описать его проявления, отношение людей к жизни в негативном сознании. Мне интересно ваше мнение. Алексей Челябинск пишет. Михаил, как избавиться от навязчивых плохих мыслей? Кстати, как вы понимаете, люди, которые живут в таком негативе, у них действительно мысли далеки от хороших, но и, кроме того, в такой уже болезненной форме они могут быть навязчивыми. Алексей, если честно, надо идти к врачу. Вот если вы хотите получить правдивый ответ на ваш вопрос, я не буду рассказывать, как от них можно избавиться, потому что от них просто так избавиться невозможно. Ну, например, советом психолога. Для этого нужен психиатр, скорее всего. Навязчивые мысли, как таковые, это непроизвольная, так сказать, работа вашего мозга, которой невозможно просто каким-то советом от этого избавиться. Вы не можете их контролировать, не можете от них избавиться. Вы не хотите об этом думать, а с вами это происходит, нужно идти к врачу. С подписью Джош. Здрасте, пишет. Получается, что все люди, которые идут в сантехнике, больные на голову. Нет, похоже, конечно, но. Если бы я еще понял, дорогой Джош, что вы хотели этим сказать, я бы вам ответил. Но это какой-то бред, то, что вы пишете. Я не очень понимаю смысл вашего письма. Важно не путать негативное сознание, в кавычках, с реальной оценкой жизненной ситуации. Если, например, потерял работу, то это действительно проблема, которую надо решать. Кстати, замечательный пример. Давайте попробуем разобраться, как работает в этой ситуации негативное сознание, как работает позитивное. Человек потерял работу. Объективно это проблема. Никто не скажет, что это замечательно и надо радоваться. Но дальше мы возвращаемся к уже обсуждаемому слову «кризис» и к той семантике, которая существует, например, в китайском языке слово «кризис» и в русском. В русском языке «кризис» означает что-то негативное, что-то плохое. В китайском языке кризис означает перемену. А я вот смотрел комедию, многие, наверное, ее видели, с Клуни «Небо в небо». У него была такая негативная, я бы сказал, работа. Герой Клуни нанимался компаниями, которым самим было неудобно увольнять работников. Вот они нанимали специального человека, который проводил собеседование, смысл которого был следующий: вы уволены. И всем он говорил одну и ту же фразу. Он говорил: вы знаете, все миллиардеры начинали с вашей ситуации. То есть они где-то на кого-то работали, потом их выкинули с работы, именно поэтому они занялись там собою и заработали свои миллиарды. Так как это комедия, то было понятно, что он просто иронизирует жестоко над уволенными. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому, когда человек потерял работу, если у него сознание позитивное, как вам это странно не покажется, но он этот кризис в своей жизни будет воспринимать как возможность улучшить свою жизнь. Он соберется. Если он реалист, он поймет, где он может зарабатывать деньги, сколько он хочет зарабатывать, чем он будет заниматься и так далее. Люди с негативным сознанием сразу начинают рассуждать следующим образом. Например, конечно, в моем возрасте работу найти будет практически невозможно. Конечно, тех денег, которые мне платили на этой работе, я больше нигде не заработаю. Конечно, сейчас кризис, и все остаются без работы, а меня еще и уволили, и вряд ли я смогу что-нибудь стоящее себе найти, ну и так далее. При этом ситуация и для позитивного человека, и для негативно настроенного одинаковая, называется увольнение. Но мысли этих людей в связи с увольнением и их перспективы совершенно разные. Дело в том, что с таким сознанием, например, устраиваться на следующую работу тяжело, потому что работодатель не хочет видеть человека в депрессии, которому плохо, и весь смысл собеседования сводится к тому, какой негодяй был его предыдущий руководитель, какая это была плохая работа, и как ему теперь плохо, потому что он без работы. Ему хочется что-нибудь бодрое увидеть. А человек с таким сознанием ничего не может предложить бодрого, потому что ему плохо в этот момент. Женек из Омска наш постоянный пишет: да, такие люди есть, надо негатив лечить любовью, наверное. Вы знаете, в принципе, хороший совет. Любовь действительно решает многие проблемы. Но, как я думаю, люди с негативным сознанием и здесь имеют тоже серьезную проблему. Приведу вам пример. Значит, во время моего выступления в Центральном доме литераторов одна из слушательниц дала, ну, вопрос там был из зала, на бумажке. И к вопросу была прикреплена вырезка из статьи покойной Алены Бондарчук. Я сейчас точно не помню смысл ее высказывания, но смысл примерно был такой, что люди глубокие понимают, что любовь — это трагические отношения. Но я был вынужден прокомментировать, сказав, что, ну, да, у человека такое вот депрессивное сознание. Многие люди с таким сознанием ассоциируют любовь со страданиями. К любви это, кстати, не имеет никакого отношения. Поэтому, к сожалению, не получается лечить негатив любовью, потому что получается другая ситуация. Вам плохо, и вы хотите, чтобы кто-то, кому лучше, чем вам, сделал вам хорошо. Но вы его таким образом ведь будете использовать для улучшения своего состояния. Это далеко от любви. Все-таки негатив надо лечить, я бы сказал, профессионально, психологами и психиатрами. Вот, например, Ирина Костенбурга дает другой совет. Она пишет: бросайте жизнь анализировать, садитесь срочно медитировать. Это стихи, я так понимаю. И станет слышен голос, что орет: ура, ура, мне отовсюду прет. Ирина, вам спасибо за стихи. Вот Наташа, человек по имени Ким, просит высказаться по теме, просит, чтобы ему позвонили. Если ты сможешь, позвони ему. Почему Ким сам не может позвонить, я не знаю. Может быть, он телефон забыл? Давайте я напомню. 363-3659. Так, дальше недописанные сообщения. Тот же Джош пишет: по-вашему, выходит, что и врачи все больны на голову, они же всю жизнь в болячках копаются. Вот замечательный вопрос. И я бы даже думаю, может быть, он больше мог бы даже к психологам адресоваться, чем к врачам вообще. Но я скажу и про врачей, и про психологов. Наверное, какое-то количество людей, идущих в такие профессии, вы правы, может быть, хотят копаться в болячках, как вы думаете. Среди психологов, кстати, такой процент достаточно высокий. Я прошу прощения, у нас Сергей на линии, поэтому я отвечу ему, а потом вернусь к сообщению. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, очень приятно. Ваш постоянный радиослушатель из Москвы. Вы знаете, хотел высказаться, вот, честно говоря, наверное, это наше правительство, тут сказать, работает, да, потому что по телевизору постоянно одна и та же муссируется тема, это тема Великой Отечественной войны.
Но это майские праздники, это
тема
другая.
Сталина. Немножко. Да вы знаете, вот не только. У меня дед воевал, честно говоря, всю войну прошел до Кёнигсберга. И замечательно, вы понимаете. Но вот только что вернулся из Америки, вообще этой темы нет. Не то чтобы не надо эту тему развивать, конечно, это очень правильно.
Да,
но...
это, наверное, вы правы от сознания. Знаете, потому что я сейчас вспоминаю своего отца, он воевал даже две войны с немцами и с японцами. Я никогда в доме не слышал разговора о войне в принципе. Видимо, ему это было неинтересно.
Да, вы понимаете, очень много вот негатива, не связанного с победой, я имею в виду, да?
Я понимаю, да.
Что просто вы... хочется побольше позитива.
То есть про войну. Буквально про войну.
Да, именно так. Именно про убийство, про кровь.
Да, да.
И так далее.
Я же сказал,
в то время как...
Да-да, извините.
В то время как в Америке, понимаете, люди живут спокойно, думают там о будущем, о детях, какой-то позитив постоянный. И тоже воевали, между прочим, и тоже чтут, и тоже память. И мы были в Вашингтоне, где там полно цветов, и все идут к памятникам там вьетнамской, корейской войны, да. Но вот нет вот этого постоянного занудства, честное слово.
Это не занудство. Я уже сказал, что есть целые индустрии, которые обслуживают это негативное сознание. Есть очень много политики, которые мне представляются абсолютно негативным действием. Есть много войны, есть много убийств и смерти, и есть целые программы на этом построены. Чего стоят, например, такие программы, типа «Криминальная хроника» или «Суд идет». Вы спрашиваете о врачах, которые в болячках ковыряются, а как вам люди, которые профессионально ковыряются в убийствах и тюрьмах, например? И это не проект, это не способ заработать деньги на телевидении. Это у самых талантливых действительно то, что их интересует. Потому что если их это не интересует, никто это смотреть не будет. Теперь я возвращаюсь к Джошу. Насчет врачей, которые больны на голову, как он пишет, потому что копаются в болячках. Таких мало, но такие есть. Такие есть психологи, которые пытаются решать свои проблемы, занимаясь проблемами других людей. Кстати, многие из них очень профессиональные. И действительно оказывают помощь. Но, к сожалению, они производят впечатление людей с таким же негативным сознанием. Я бы даже сказал, многие пациенты могут трактовать их как людей проблемных. У меня была сама вот такая история интересная. Я хотел однажды сотрудничать, значит, с психологами, потому что в консультации было много работы, я хотел еще взять психолога. И взял, в общем-то, из очень приличного места, но не то, что взял, да, а договорился встретиться с женщиной, кандидатом наук, психологом, с хорошим образованием, клиническим, кстати, психологом, то есть работающим в стационаре. И она опоздала на 20 минут. Значит, человек, у которого позитивное сознание, он просто сначала здоровается, потом он извиняется за опоздание, потом он забывает о плохом и начинает разговаривать о работе. Что сказала эта женщина? Она сказала следующую фразу. Сказала: «Михаил, ну вы понимаете, на войне как на войне». Это она имела в виду свое опоздание. «Я понял только одно, что я не буду с ней работать, потому что у нее проблемы с головой». Потому что я не понял, что она этим вообще хотела сказать. Это была такая изощренная форма извинения. Но если человек вот так вот трактует собственное опоздание, то, наверное, у нее самой проблемы. Может быть, она была хорошим психологом. Но дальше мне было просто неинтересно. Кстати, я хочу сказать теперь по поводу все-таки и психологов, и врачей, которые не копаются в чужих болячках. Я, например, не копаюсь. В нормальном состоянии у врача или у психолога есть желание помочь человеку. Он поэтому туда идет, потому что у него очень развита потребность в оказании помощи. И слава богу, что подавляющее число врачей работает врачами, потому что испытывает потребность в помощи. У них такая потребность, может быть, с детства даже существует. Потому что многие же докторы играют в детстве. Некоторые потом как-то отыграли и закончили, а некоторые хотят ему посвятить жизнь. Есть, слава богу, и психологи, у которых есть цель не решать проблемы свои через чужие, не копаться в болячках, а тоже оказывать помощь. Так что не все так плохо. В нашей стране с розовыми очками не проживешь. Ярослав из Томска. Тоже распространенная идея. У нас страна тяжелая, никто с этим не спорит. Жить достаточно в ней трудно. Единственное, что можно сказать, что примерно все одинаково. То есть 30 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад и сегодня принципиально, так сказать, государство вряд ли меняется. Все любят вспоминать Лескова, Салтыкова, Щедрина, Гоголя и остальных, как бы проводя параллели с сегодняшним днем. Это говорит только о стабильности государства. Ничего не меняется. Но обратите внимание, тот же Гоголь, который был, в общем-то, не очень здоровым человеком психически, тем не менее, с большой, я бы сказал, и светлой иронией об этом и во всем повествовал. А Лесков, например, очень трагически об этом же говорил. А Салтыков-Щедрин очень иронически об этом говорил. К чему я это рассказываю, Ярослав? К тому, что одна и та же история может абсолютно по-разному трактоваться. И все зависит от того, что вы чувствуете по отношению к тем трудностям, которые есть в стране. Прервемся на небольшую музыкальную паузу, чтобы разбавить наш негатив позитивом музыкальным, и потом вернемся к разговору.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been have been lucky to be coming home again.
Ooh. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed. Stay lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are more so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed. Stay lucky to be coming home someday.
Продолжаем разговор. И все интереснее и интереснее сообщения. В нашей стране с розовыми очками не проживешь, опять Ярослав. Но это кто как может. А вот Маша пишет. Покаяние, основу нравственности и совести вы также назовете негативным сознанием? Конечно, Маша, к сожалению, для вас назову. Покаяние, к сожалению, бывает у тех людей, которые сделали что-то плохое. Человек позитивный старается в жизни плохого не делать. Единственная причина ему сделать плохое – это случайность. Тогда он может, конечно, покаяться. Но мы говорим о тех людях, которые живут таким образом, что все время испытывают чувство вины. Возникает вопрос, а что они такого делают, чтобы чувствовать себя виноватыми? Подумайте об этом. Савва из Петербурга. Отлично, многие думают, что это такой же стиль жизни, как и другие. На самом деле проблема, абсолютно с вами согласен. Ну, хорошо, Савва, что вы со мной согласны. Наташа хочет что-то сказать.
Я хочу спросить по поводу чувства вины. Вот у меня, например, возникает чувство вины, когда я вижу стариков, роющихся в помойках. Вот я не знаю, как это объяснить. Я не виновата в том, что у них вот такая жизнь. Но я испытываю чувство вины и чувство стыда.
Значит, смотри, со стариками какая ситуация. Чувство вины, чтобы не испытывать, у тебя есть два варианта. Не обращать внимания или помочь. Если ты помогаешь, а люди обычно с чувством вины пытаются обобщить всю историю до мировой, да, типа все старики, а всем я помочь не могу, поэтому я не помогу никому, поэтому мне перед ними стыдно. Я сейчас не о тебе, кстати, говорю, а о психологии. Но если любой человек, у которого есть чувство вины перед стариками, перед, не знаю, бездомными животными, перед инвалидами, перед детскими домами, просто возьмет и одному из этого списка поможет, достаточно одному, он избавится от чувства вины за 2 минуты. Как только сделает это, так и избавится. Но большинство людей, они как бы живут какими-то вот идеями, что хорошо бы это сделать, не делают. Злятся на себя за неспособность сделать что-то, реализовать что-то. И поэтому испытывают чувство вины. Я на этом остановлюсь. Да.
Вот,
я-то остановился,
более,
Наташа,
более,
нет.
Более легкий пример. У меня было чувство вины перед бездомными животными. То есть я очень переживаю вообще за них. Люблю животных и переживаю.
Но ты же не переживаешь, ты же помогаешь.
Я взяла домой бездомное животное.
И вообще пытаешься, я знаю, пристроить собак.
И ничего, у меня вот никаких эмоций не пропало. То есть я точно так же за них переживаю.
Значит, психологическая проблема, Наташа. Ты знаешь, я тебе хочу сказать. Мы по-разному относимся к животным. Но как-то включив Animal Planet, телеканал такой, я первый раз в жизни узнал, что, оказывается, те животные, которые живут на воле в дикой природе, у них смертность составляет у хищников, например, 80%. То есть 80% животных умирают в течение первого года жизни. А тех, кого нам показывают как красивых тигров и леопардов взрослых, это 20% оставшихся живых. И тут я тебе хочу сказать, так устроена природа. Просто мы люди, и мы переживаем, как правило, за своих. Но при всей несправедливости это так жизнь устроена.
Просто, но... понимаешь, мы люди, которые этих животных мучаем. Ведь большинство животных, которые покалечены, которые бегают по улице, они покалечены человеком.
Я с тобой согласен. Но это чувство вины возникает от того, что ты не можешь решить эту проблему с другими. Ты не можешь им объяснить, чтобы они этого не делали. Ты не можешь собрать всех животных под одну крышу и так далее. Вот этот внутренний конфликт от того, что ты не можешь ужиться с этой данностью, не можешь ничего с ней сделать в таком глобальном масштабе, оно и порождает чувство вины. Вот невозможность разрешить проблему. Вот чем, кстати, занимаются психологи, да? Они проговаривают проблему до тех пор, пока ты не принимаешь ее как данность. Я тебе приведу другой пример. Я его, кстати, уже приводил как-то. Человек попал в катастрофу, и у него нет ног. Ну, представь себе психолога, который объяснит, что на самом деле все неплохо. Ну, и без ног живут. Кстати, на самом деле живут. Сколько надо будет потребовать вообще времени, сил, и какой должен быть изощренный мозг у психологов, чтобы совершенно нормального, кстати, не идиота, а вполне разумного человека убедить, что в принципе ничего страшного. Конечно, страшно объективно. Но есть люди с разной психикой, есть, слава богу, кстати, психологи качественные, которые, как тебе не кажется, странно могут это сделать. А я в 5-й раз привожу в пример нашего паралимпийца, который получил 4 золотых, 1 серебряную. Ему нравится его жизнь без ног. Он понимает, кстати, что у него нет ног. Он не то, что не понимает этого, да, или думает, что у него все нормально. Нет, у него все ненормально. Но так как он все равно живет, то он все равно живет хорошо, даже без ног. Поэтому это очень непростая ситуация. К сожалению, эфирное время не позволяет там часами это обсуждать. Но это интересная тема для размышления. То есть есть люди, которым реально очень плохо, намного хуже, чем большинство из тех, кто сейчас слушает эту передачу. Но при этом они не ропщут на судьбу. Они ее принимают. Так как все равно эта ситуация произошла, но какой смысл потратить остаток жизни на то, чтобы убиваться, что теперь у тебя этого не будет. Тех же ног, например. Можно просто жить, приспосабливаясь к жизни в другом качестве. Алина пишет. Здравствуйте, Михаил. Меня все время что-то тяготит и давит. Предстоящая защита диплома, недоделанный отчет на работе, что-то еще не законченное. Как освободиться от таких негативных ощущений, даже расслабиться толком не могу. Алина, у вас, скорее всего, тревожность повышенная, судя по тому, что вы пишете. Вы все время куда-то бежите, и отчасти из-за этого не успеваете довести что-либо до конца, что эта тревога только увеличивает. К сожалению, к психологу. Я не знаю, к сожалению или к счастью, но такие проблемы надо решать с психологом. Кстати, вопрос о диссертации. Сейчас следующий вопрос. Сначала Николай Григорьевич из Екатеринбурга. Здравствуйте.
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 Я врач по профессии.
Да.
И поэтому заинтересовался вашей передачей.
Как?
Вы там говорите о психологии, о негативах, позитивах и так далее. Это все правильно. Значит, и даже у психологов есть свои негативы. Это тоже правильно. Все мы люди. Ну, у меня вопрос философического характера. Вы можете поделиться со мной, или я вам сначала скажу, о чем?
Ну, я ж пока не знаю, о чем.
А вот о том, что психология есть все-таки материя, субстанции. Или вне материи мы все ведем, все наши жизненные процессы, и всю вот разговорную, всю эту, понимаете ли, обсуждаемую нами темы всякие, всевозможные.
Что вы имеете в виду, я не очень пока понимаю.
Есть ли психология явление материальное или продолжение материи?
Абсолютно. Более того, я хочу вам сказать, что и психологии материальной, и уж точно материальной психиатрии. Хотя мне приходилось часто сталкиваться с такой точкой зрения, что или я сам решу все проблемы, потому что это что-то с духом связанное. Но вот опять хочется спросить, а больной зуб тоже, что ли, с духом связано? Боль — это что, кара свыше, или можете пойти к зубному, и вам просто нерв удалят? Примерно то же самое с психологией происходит. Слава богу, этой науке очень много лет. Ну, не столько, сколько медицине, там, терапии, предположим, но достаточное количество лет. И люди научились помогать и решать психологические проблемы. То, что касается психиатрии, там еще интереснее. Потому что метаболизм там, нервных процессов невозможно у человека увидеть, потому что надо живому человеку туда вскрывать черепную коробку и смотреть, скажем, как действуют антидепрессанты на нейромедиаторы. Это невозможно. А у мертвых нет метаболизма, поэтому там тоже не увидишь. Остаются животные. Ну, животных смотрят, дают препараты и наблюдают, но у животных другой метаболизм, не человеческий. Поэтому здесь то, что называется версия. Просто препарат работает, и ученые делают вывод, что вот он работает, скорее всего, вот таким образом, раз есть результат. Но, друзья мои, представьте себе простую ситуацию. Я не говорю о таблетках. Давайте просто про алкоголь поговорим. Вот как большинство людей рассуждает? Мне плохо, я выпил, и мне стало хорошо. Это что, дух, что ли? Это что-то с неба вам упало? Не вам алкалоиды попали просто в голову? Другой вопрос, что потом от них же будет еще хуже, потому что они угнетают центральную нервную систему, что, собственно, не происходит с препаратами медицинскими. Но многие пытаются так лечить свои проблемы, и они совершенно точно без всякого божеского промысла, без всякой идеи о духовности своих страданий выпьют стакан-другой и прямо чувствуют себя совершенно по-другому. Конечно, это материально. А сколько людей спасает, предположим, суицидальные центры? Вот человек вам абсолютно понятно объясняет, почему он не хочет жить, что жизнь дерьмо, что надо сдохнуть, и чем быстрее он сдохнет, тем ему будет лучше. Этот же человек после стационара, даже пусть он там уже выпал в окно, его собрали и поместили в психиатрическую больницу, чего, кстати, многие почему-то боятся, но не почему-то, видимо, это наше советское прошлое дает о себе знать. Его вылечили, и этот же человек говорит, да жизнь замечательная, жизнь прекрасна. Что вы можете сказать? Что ему что-то вживили в мозг, что ли? Ему сделали трепанацию или лоботомию? Нет. Но, к сожалению, программа наша уже подходит к концу. Давайте попробуем продолжить эту тему завтра. Вы подготовьтесь и свои вопросы. Всегда мне интереснее, у нас, конечно, сообщений всегда больше, чем звонков, но гораздо интереснее поговорить с человеком вживую. Так что я прощаюсь с вами до завтра. Пока.